Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня в данной проповеди, а также в следующей проповеди о храмах. В Слове Божьем, как в Ветхом, так и в Новом Завете, много говорится о храмах. В сегодняшней проповеди поразмыслим с большим ударением о материальном храме, как, например, о храме Соломона. А в следующей проповеди поразмыслим о плотском храме, о котором Святой Дух говорит в первом послании к Коринфянам в главе 6, стих 19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Этот стих мы возьмем за главный текст, но не нашей сегодняшней, а нашей следующей проповеди. В сегодняшней проповеди мы поразмыслим с вами над материальным храмом. Поэтому обратимся к книге Левит и в главе 26 прочитаем стихи 11 и 12. «И поставлю жилище мое, храм мой, значит, среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Этот текст мы возьмем за главный текст нашей сегодняшней проповеди. С главным текстом нашей следующей проповеди я заранее ознакомил вас по той причине, что плотской храм из первого послания к Коринфянам, глава 6, стих 19, тесно связан с Божьим жилищем или Божьим храмом в книге Левит, глава 26, стихи 11 и 12. Последнее, то есть Божье жилище, из книги Левит, глава 26, стихи 11 и 12, является прообразом плотского храма из первого послания Коринфянам, глава 6, стих 19. Мы с вами знаем, что через Авраама, Исаака и Иакова Бог образовал себе израильский народ, чтобы иметь с ним глубокое общение, проявить к нему свою Божию любовь и милость, и таким образом открыться всему безбожному миру, как любящий и милостивый Творец. Этих патриархов с их семьями Бог вывел из обетованной земли Ханаана на 400 лет в Египет, так как семь народов Хананеи к тому времени еще не созрели для суда, то есть для их истребления с лица земли. Через 430 лет Бог сжалился над своим народом Израилем, который к этому моменту жил в Египте на рабском положении, и решил его вывести из Египта в обетованную землю Ханаана, хотя в земле Ханаана к этому моменту проживали еще 4 вида исполинов. Хотя в течение 40 лет хождения в пустыне из Египта до Ханаана израильский народ проявил себя по отношению к своему Богу Иегове, к своему Создателю, с худшей стороны. В своем своеволии, неверии, в своей постоянной духовной войне против Бога израильтяне доводили его несколько раз до того, что он был готов их истребить, как читаем во Второзаконии в главе 9 стих 14. «Не удерживай меня, и я истреблю их», то есть израильтян, «и изглажу имя их из Поднебесной, а от тебя, то есть от Моисея, произведу народ, который будет сильнее и многочисленнее их». Но Господь Иисус имел свою цель, привести свой народ Израиль в обетованную землю Ханаана, в которой, как он говорит, течет молоко и мед, в землю, которую он обетовал дать Аврааму, Исааку и Иакову. В этой земле Господь Иисус хотел жить среди своего народа и наслаждаться общением с ним. Поэтому после многократных и длительных измен со стороны израильтян он ставит им определенные условия, чтобы он мог среди них жить. Об этом читаем в книге Левит в главе 26. Привожу из этой главы стихи с 1 по 9. «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите, я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда». Собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасности. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами». И будете есть старое, прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. А теперь в стихе 14 приходим к нашему главному тексту. «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами». Как видите, Господь Иисус ясно и доходчиво изложил исполнение ожидаемых им условий, как израильтяне должны были себя вести по отношению к своему Богу Иегове, чтобы он мог жить в их среде. И дальше мы видим, что наш главный текст, который гласит «И поставлю жилище мое среди вас», «И душа моя не возгнушается вами», занимается рассмотрением храма. Поэтому и мы с вами займемся сегодня немного рассмотрением этого храма. Несколько лет тому назад я уже косвенно или непосредственно говорил в нескольких моих проповедях о храме, но с другой точки зрения. В этих проповедях я попутно сказал кое-что существенное на тему «храм». Но и сегодня имеется такая необходимость, чтобы обращать ваше внимание на определенные темы Слова Божьего, чтобы многостороннее сообщение Святого Писания вновь представить перед вашими глазами. Ибо многие вопросы и темы Святого Писания можно рассматривать в различных направлениях. Возможно, вы скажете, в этом месте Писания слово «храм» не написано, хотя вы и правы, что слово «храм» здесь не написано. Но во втором послании к Коринфянам, главе 6, стих 16, слово «храм» упомянуто, а именно во взаимосвязи с нашим главным текстом, где речь идет о храме, Читаю текст из второго послания к Коринфянам, глава 6, стих 16. «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Прежде всего, мы должны вообще знать, какую роль, какое значение имел храм в Ветхом Завете. И если мы это познаем, то познаем и все остальные сообщения, а особенно те, которые связаны с храмом. Если мы это не познаем, то все остальное мы тем более не познаем. Ветхозаветный храм был настолько мощным, монументально великим, был украшен большим количеством золота и произведениями искусства. При сооружении храма Соломона этот храм должен был представлять известный отпечаток Бога в материи. Но при строительстве этого храма ни в коем случае не имелось намерения, чтобы через славную роскошь и великолепие этого храма Бог достойным образом был через нас прославлен. Так многие из верующих думают, но это абсолютно неверно. Храм Соломона должен был стать славным на основании проживания в нем Бога. Заметим себе это. Повторю еще раз этот текст. Храм Соломона должен был стать славным на основании проживания в нем Бога. К этой мысли мы ниже еще вернемся по отношению к нашему сегодняшнему времени. Прообраз этого храма мы видим в скинии собрания, в ее дворе, в святилище и во святая святых, где находился ковчег завета. Скиния означает шатер, поэтому слово «шатер» является выражением того, что скиния собрания была транспортабельной, то есть переносной. Скиния собрания и ее обслуживание было временным делом. Ее переносили от одной остановки израильтян к другой остановке при странствовании в пустыне. Поэтому этот шатер был построен на определенное время, а именно на такое время, пока израильтяне пришли в Ханаан, в обетованную Богом землю. Впоследствии Бог дал Соломону задание стационарно построить этот храм. Когда храм Соломона был построен, то об этом событии подробно читаем во второй книге Паралипоменон в главе 5 стихи 13 и 14. «И были, как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа». И когда загремел звук труб и кимбалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господень наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Слава Божия наполнила храм Соломона. С этого момента Бог стал проживать в этом храме, и на основании своего присутствия в этом храме Бог сделал его славным. До этого, то есть до освящения, этот храм вместе со своим золотом и своей монументальной формой не был святым. Но святым он стал, когда Бог вселился в него. В глазах людей обилие золота этого храма оценивалось славой, но не в глазах Бога. И пророки видят этот храм, наполненный облаком, видят его освященным. Об этом мы читаем у пророка Исаии и у пророка Иезекииля. Исаия, глава 6, стих 4. «И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями», то есть облаком курения. Иезекииля, глава 10, стих 4. «И поднялась слава Господня с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа». Это значит, что оба эти пророка видят этот храм Соломона занятым, видят его заселенным, один раз посредством облака курения, а другой раз облаком. А поскольку Бог стал жить в этом храме, то Он дал верующим Ветхого Завета возможность понять этот феномен. Потому что в течение 40 лет странствования Израиля в пустыне Бог вел их днем в облачном столпе, а ночью в огненном столпе, как читаем в книге Исход, глава 13, стихи 21 и 22. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. В лице облачного столпа и огненного столпа израильтяне точно знали о присутствии Бога в их среде. Поэтому и теперь в лице облака, наполнившего храм Соломона, народ видел и верил, что Бог поселился среди них в этом храме. Для израильтян это было уже не ново, но никогда раньше живой Бог еще не снисходил с небес и не открывался людям таким образом, чтобы одновременно жить в их среде. Такого события в отношениях Бога с людьми еще никогда не было, как мы это видим в данном событии, в откровении Бога своему народу Израилю. Живой Бог сошел с небес и поселился среди своего народа Израиля в храме, который построил ему Соломон по заданию Бога. Поэтому стало не только возможным, но теперь израильтяне должны были в этом храме приносить Богу свои молитвы и прославление, потому что в этом храме он находился в абсолютной близости к своему народу. Это обстоятельство является также причиной, почему мы теперь читаем в Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 20. «Отцы наши поклонялись на этой горе», — говорит самарянка Иисусу. «А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Как видим, Господь Иисус показывает этой женщине намного лучшее общение с Богом. Иисус показывает ей лучшее общение с Богом, чем израильтяне имели общение с Богом посредством этого облака. Он показывает ей присутствие Бога в стихе 23. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. А если мы не находимся в этой Божьей истине, а находимся в нашей истине, то перед Богом это чаще всего является ничем иным, как мерзостью. Тогда мы не сможем также во славу Ему приносить наши молитвы. Поэтому все то, что стоит между Богом и человеком, следует перед молитвой удалить. Это мы видим в завесе, которая отделяла святая святых от святилища, и которую следовало разодрать, чтобы постоянно можно было попасть в непосредственную святую Божью близость и там с Господом ходить. Но чтобы эту завесу разорвать, этому событию должно было предшествовать пришествие Господа Иисуса в плоти к нам на землю. Если бы наш Господь Иисус Христос, как истинный Бог, не пришел бы в плоти к нам на землю, то и эта завеса, разделявшая святилище от святая святых, не могла быть разодрана. А если бы эта завеса не была разодрана, то мы никогда не могли бы иметь с Богом и Господом Иисусом такое глубокое общение, какое мы сегодня имеем. Итак, то время, в которое наш Господь Иисус жил на этой земле, было временем разрыва завесы в скинии собрания. По этому поводу мы находим его в храме в столкновении с евреями, которые практически захламили этот храм. Храм нуждался в очищении, потому что он был осквернен, как читаем в Евангелии от Иоанна в главе 2, стихи с 13 по 17. Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег, и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул и сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». В стихе 18 этой главы иудеи требовали от Господа Иисуса знамение в доказательство того, что на эти действия он имеет власть. Это очень интересно. Мы с вами знаем, что означает или что является знамением. Любое знамение содержит в себе будущее исполнение. Следовательно, очищение храма являлось знамением и имело в себе позднейшее исполнение. В стихе 19 Господь Иисус отвечает на вопрос иудеев. «Иисус сказал им в ответ: „Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его“». В этом ответе Иисуса мы символично видим его воскресение, о котором мы читаем во многих местах Нового Завета. Иисус не говорит: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня буду воздвигнут». Но он говорит: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». Здесь Господь Иисус имеет в виду храм своего тела, что мы находим в стихе 21. А он говорил о храме тела своего. Иисус говорит о храме тела своего. Воздвижение храма тела Иисуса из смерти приносит с собой или в себе совершенно новую ситуацию не только для самого Господа Иисуса, но и для иудеев, для его учеников. Но во всех случаях это воздвижение храма тела Иисуса было что-то новое. Хотя уже до Голгофы тело Иисуса было храмом, было святым храмом, но тело нашего Господа Иисуса должно было через смерть испытать разрушение плотской жизни. А восстановленное, воскресшее после Голгофы тело Иисуса, как храм, напротив, никогда больше не умрет, никогда больше не будет разрушено. Этот факт одновременно связывает нашего Господа Иисуса как человека в воскресшем теле с вечностью. Тело воскресения Господа Иисуса было одновременно основой нового храма. Храма, который больше не будет разрушен, в котором он представляет главу тела духовного Христа. Представляет новый неприходящий храм, в который включены все спасенные согласно порядка Нового Завета во время благодати. Следовательно, разрушение ветхозаветного храма прообразно указывает на разрушение плоти Иисуса на Голгофском кресте и последующего восстановления духовного живого храма, который был освящен через кровь Христа, как читаем в послании евреям в главе 10, стих 19. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище, то есть в небесный храм, посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, с момента излияния Святого Духа порядка 2000 лет тому назад наше материальное и смертное тело стало храмом Святого Духа, как читаем в первом послании к Коринфянам в главе 6, стих 19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Хотя материальный ветхозаветный храм Соломона был приходящим, но в нем находилось облако Божьей славы. Точно так и мы живем в приходящих материальных телах, хотя через Святого Духа в нас живет Божья слава, как читаем в первом послании Коринфянам, глава 3, стихи 16 и 17. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. Кто посягнет на верующих, чтобы их истребить, кто разрушит в их лице Божий храм, того Бог истребит, так говорит Слово Божье. На основании этого мы видим, какое положение занимают верующие в Божьих глазах. Кто посягнет на верующих и убьет их, тот должен быть самим Богом истреблен. Так как храм Божий свят, то и тела верующих святы, потому что в этих телах мы видим Божий храм, хотя плотские тела верующих еще осквернены и нуждаются еще в очищении этого храма. Мы также знаем, что Новый Завет учит нас о нескольких очищениях храма, поэтому и мы нуждаемся в постоянном духовном очищении нашего храма, как читаем в первом послании Иоанна в главе 3, стихи 2 и 3. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, то есть Иисусу, потому что увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Поскольку в нас живет Святой Дух, то и наши тела освящены». Теперь возникает практический вопрос. Ходим ли мы, все дети Божьи, в сознании, что в нас живет Божий Дух, а через Него и сам Бог? Ведь Слово Божье однозначно говорит по этому поводу. Во-первых, на основании нашего покаяния и рождения свыше, Бог сам запечатывает нас Святым Духом, дает нам этот Святой Дух, как читаем во втором послании Коринфянам в главе 1, стихи 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатал нас и дал залог Духа в сердца наши». А во-вторых, Господь Иисус, отвечая на вопрос своего брата Иуды по плоти, говорит ему в Евангелии от Иоанна, в главе 14, стих 23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы, то есть Иисус со своим Отцом, придем к Нему и обитель у Него сотворим». Это значит, что при условии, которое ставит Господь Иисус по отношению к нам, как читаем в Евангелии от Иоанна в главе 14, стих 23, в нас будут одновременно в Духе жить Отец, Его Сын Иисус и Святой Дух, то есть Святое Триединство. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.